Глава 7. Засада.
Генерал-аншеф Румянцев поставил перед своей армией задачу закрепиться на левом берегу Дуная, используя то, что противник потерпел поражение сразу в нескольких ключевых сражениях 1770 года. Понес при этом большие потери и утратил всякую стратегическую инициативу. Его нужно было отогнать дальше на юг, полностью очистив левобережье, а потом занимать зимние квартиры в треугольнике Измаил, Ясса и Бухарест. Бухарест в этом случае выдавался бы глубоко вперед, создавая угрозу турецкой группировке войск в Болгарии и прикрывая все занятые русскими земли в Румынии, Молдавии и Приднестровье. Немаловажно было то, что этот город был не маленький, и в нем вполне можно было бы разместить с должным комфортом все основные войсковые подразделения вместе со штабом армии и ее тылами. Но до этого его еще нужно было взять. В сторону Бухареста готовилась к отправке сводная бригада под командованием бригадира Гудовича. В ее состав вошли обширонские части Тенгинского и Муромского пехотных полков, вербованные казачьи полки, два гренадерских батальона, команда гусар, донские казаки и 6 полевых орудий. Отдохнуть Алексею не пришлось. На следующий день поручик Куницын, получивший новый офицерский чин за успешные действия своей команды при Кагуле, выстроил своих егерей и зачитал приказ командующего идти на Бухарест. «Выступаем в поход завтра. На всю подготовку нам дается лишь один день. Полковник Колюбякин за все былые заслуги явил нашей команде милость и разрешил комплектовать ее полковыми охотниками по нашему усмотрению до положенных штатов. Самые большие потери у нас в Плутонге Егорова после Бендер. Так что действуй, Алексей. По твоему дядьке я своего обещания не забыл и слово перед штабом замолвил. Так что забирай своего дядьку из обоза. Но гляди, чтобы он как молодой рекрут тут у нас бегал».
«Откуда такая доброта вдруг взялась?» — думал, гадал Лёшка. «Начальство ведь никогда и ничего просто так не делает. Видать, впереди такие дела, какие только егерям подстать. Вот и явили милость. Ладно, пока есть такая возможность, буду набирать в Плутонг нужных людей».
На вечерней поверке у него в строю стояло 28 рядовых при повышенном доунтере Макарыче и двух капралах Иван Карпыче и новопроизведенном в начальственный чин Егоре. Унтерзотов перешел в соседний Плутонг в сержанты, заменив там недавно покалеченного Савельева. Матвей сдал свой обозный Плутонг и перешел рядовым в егерскую команду. Его все устраивало.
— Накомандовался чай за все время. Пригляжу хоть тут за тобой, — ворчал старый солдат, примеряя новую форму.
С собой из обоза он принес по просьбе Лёшки целый ящик старых гранат, которые в войсках уже не применялись с десяток лет, и ценности они для интендантов никаких не представляли. Из старой артели в строю стояли фурьер Макарыч, капралы Карпыч с Егором, рядовые Федор, Тимофей и поправившиеся от ран Потап, Ермолай и Кузьма. За спинами пятерых егерей, включая и самого Лёшку, виднелись стволы штуцеров. Такого количества нарезного оружия не то что Плутонг, ни одна рота во всей первой армии не видела. И придраться тут было не к чему. 4 из них считались личным оружием и к дальнейшему перераспределению не подлежали. Частная собственность в Российской, как и когда-то в Римской империи, была свята.
«Да, Алексей, чуть больше 3 месяцев всего-то прошло, ты вон как уже изменился», — кивнул ему Сенцов, получивший за Кагул подпоручика.
— Слышали мы здесь и про то, как ты знамя с янычарским полковником взял, и про бендерский вал со 100 целковыми, и про твои новые штуцера. Но самое интересное — это тот ваш вечерний бал, когда вы полночи у костра после ужина с офицерами из штаба там песни орали. Вот именно после того же у нас сарацинское зерно начали готовить. До этого все мимо него проходили, никому до него ведь интереса не было.
А тут распробовали его, и теперь уже днем с огнем не найдешь.
Да ладно, Серег, скажешь тоже, песни орали. Я как всех там накормил, в палатку свою ушел и уснул сразу же. Умаялся ведь здорово. А на завтра в поход нужно было выступать. Оправдывался перед другом Лешка. А что цыранам большой кровью достались. Под Бендерми жестокая битва была. Я даже не чаял тогда, что и выживу вообще. Вот ребятки мне помогли, прикрыли. А насчет риса, ну, этого, как его там, сарацинского зерна, так ты не переживай. Посылай человека к нам, мы для тебя отсыпем его сколько надо. Ребят хорошо им на будущее запаслись. Ты б замолвил слово перед Смоляковым. У вас там боец в роте один хороший есть, Ванька Кудрявый, из моего старого Плутонга. Стрелок он отменный, и руки у него сильные. Я видел, как он борется потехи ради. И тяжеленные ядра как далеко мечет. Из Кузнецов паренек родом, дюж здоровый. Мне бы он в егерях такой сгодился.
— Так ты ж себе набрал вроде Плутонг, — удивился Сенцов. — Тебе ведь все равно никто больше положенного не позволит в нем людей иметь. Сам ведь понимаешь, порядок.
— Да понятно, — протянул Лешка. Это я на будущее уже думаю. Сам ведь понимаешь, какая война злодейка. Места в егерях всегда освобождаются. Как ты своих ребят не береги. Ну что, замолвишь за Ваньку словечко?
— Ладно, — протянул подпоручик. — Так и быть, замолвлю. Смоляков к тебе хорошо относится. Только не раньше того, как мы Бухарест возьмем и на квартиры там встанем.
— Идиот, — улыбнулся Лешка. И они пожали друг другу руки. Основная бригадная колонна шла на юг в окружении дальних конных дозоров. Казаки с гусарами проскакивали небольшие перелески, осматривали русла речек, балок и все те низины, где удобнее всего было устроить засаду. Иван Васильевич Гудович, командующий сводной бригадой, был человеком решительным и суровым. Порядок в его подразделениях был на высоте, и все несли свою службу исправно. Два турецких заслона у Рымника и Бузеу были сбиты с хода русской конницей и откатились к большому лесному массиву, начинавшемуся за Урзичениями. Пехоте вступить в дело случай пока не представился. Русские войска шли широкой колонной по Нижнедунайской низменности. Лёшкин Плутонг по предписанной диспозиции шел в головном пехотном дозоре, постоянно взаимодействуя с казачьими разъездами. Вот и сейчас к ним подскакал десяток донских казаков и, красуясь перед зеленой пехотой, лихо горцевал на своих горячих конях.
«Есаул велел передать, что с того валашского селения турк совсем ушла. Можете туда вступать и не бояться!» — с усмешкой бросил казачий урядник. «Далее за селом уже леса густые начинаются, так мы пока далеко в них не заходили. Так, по соседним перелескам только прошлись».
«Ладно, разберемся», — кивнул Алексей и крикнул рассыпавшемуся цепью по двое Плутонгу. «Через версту будет валашское село. Казаки говорят, что там спокойно, но все мушки держать на макушке. Дома проверять тремя двойками». И со всеми предосторожностями, как мы ранее и обговаривали, вперед!
«Чудной ты, сержант! Или боязливый больно!» — усмехнулся урядник. «Сказали же тебе, тихо там! Ну да как сам знаешь!» И разъезд с гиканьем поскакал по своим казачьим делам.
В небольшом валашском селе, стоявшем на оживленном Бухарестском тракте, куда как раз сейчас вступали егеря, было на удивление тихо. Лёшка поднял и опустил ладонь руки, согнув ее в кисти. Все тут же присели на корточки и затаились с ружьями на изготовку. Тихо. Как же было тихо в этом селе. Больше 30 домов, крытых соломой, глядели на мир через небольшие окошки, затянутые бычьим пузырем. Не брехали в селе собаки, не мычала в сараишках скотина. Бабы и мужики в традиционных меховых безрукавках не выглядывали с боязливым любопытством из строений или из-за плетня. Настораживала эта вязкая тишина Егорова, ох, как настораживала! Было в ней что-то противоестественное. Хоть бы курица какая пробежала, или тот же дымок взвился над крышей. Нет же. Вымерли тут все, что ли, разом? Казаки, говорят, все проверили, и все тут спокойно. Но береженного ведь Бог бережет, — думал Лешка, всматриваясь вперед. «Внимание, Плутонг! Работаем, как я и говорил, шестерками по три пары стрелков. Только теперь по две шестерки на дом, одна шестерка проверяет, вторая в 100 шагах дом на прицеле держит, а штуцерники позади всех. Шестерка Егора со мной в резерве. Остальные разобрали свои дома. Вперед!» И он махнул рукой. Шли по улице, проверяя последовательно дома и хозяйские постройки внутри дворов. Пара человек проверяла дом, затем сыроишку или амбар. Трое страховали двери и окошко. Штуцерник же держал на прицеле все строение поодаль. Страхующая шестерка в это время залегала в укрытии, взяв дом в дальнее кольцо.
«Первый дом чисто!»
«Сараи чисто!»
«Второй через улицу чист!»
— доложились капралы.
«Третий дом чист!»
«Четвертый чисто!» — крикнул Карпыч. «Но тут, Алексей Петрович, кровище песком закидано у порога, и на стене кровавые брызги, все свежее!»
«Сторожка, ребята, сторожка идем!»
— крикнул Лешка и, идя по самой середине улицы за резервной шестеркой, плотнее сжал свой штуцер. Пятые и шестые дома встречали егерей таким же молчанием, как и прежние. Левая команда опередила немного своих соседей, и в дверь избы шагнул самый молодой из солдат Репкин.
«А-а-а!»
— раздался его резкий крик, а затем какое-то бульканье.
«Тревога!»
— крикнул Карпыч, и один за другим около дома захлопали выстрелы. От домов в сторону резервной шестерки и Лешки с Матвеем отбегали обе команды, и то один, то другой из них, чуть поотстав, разворачивался и стрелял в толпу преследовавших их турок из без малого 3 десятков человек. От калитки того дома, где напоролся на засаду Ефим Репкин, отдавал громкие команды высокий турок в красной феске с кисточкой.
— Егор, сними старшего! — крикнул своему снайперу Лешка и рявкнул. — Резерву, штыки примкнуть, все в линию, целься!
— Бах!
— хлопнул штуцер Егора, и турецкий командир, откинувшись назад, сполз по забору на землю. Толпа егерей проскочила за спину 8 товарищей, разворачиваясь там и защелкивая на фузеях штыки.
«Огонь!»
— скомандовал Лешка, выцеливая турецкого унтера, бегущего чуть сзади, и подбадривающего своих солдат гортанными криками.
«Бабах!»
— одновременно хлопнул фузейный залп, и в набегающую толпу ударило 7 пуль. Лешка резко закинул штуцер за спину и, выхватив пистолеты, разрядил и их, отступая под защиту штыков. Только что храбрые турки, оставшиеся без командиров и потеряв убитыми и ранеными 8 товарищей, загомонили и начали потихоньку пятиться назад. Духу идти в рукопашную с этими людьми в зеленом им не хватило.
«Заряжай!»
— скомандовал Лешка, сам стаскивая штуцер со спины и откусывая кончик патрона. Все 3 десятка егерей сейчас слаженно делали то же самое, следя лишь глазами за отступающим от них врагом. Кто-то сам вытащил Лешкины пистолеты, перезарядив и их. Через пару минут Плутонг был снова готов к стрелковому бою. В строю был 31 человек, не хватало только Ефимки Репкина.
«Никитич,
дай сюда 2 гренады». — попросил Лёшка, и дядька достал из сумы 2 черных чугунных ядрышка с фитилем. — Труд, подожди, держи наготове, — попросил он его и обратился ко всем остальным. — Их теперь меньше, чем нас. Они без командиров и боятся нас. А мы знаем, где они засели, и у них тело нашего товарища. Вперед никому не лезть. Выбивайте их вдоль по улице пулями. В здание никому не входить. И махнул рукой. — Пошли! Из 5-го и 6-го дома, где они напоролись на засаду, в сторону егерей хлопнули 2 выстрела. Но они тут же прекратились, подавленные точным огнем фузеи, особенно штуцеров, пробивавших саманные, сделанные из смеси навоза и соломы, стены хат.
Основная же толпа турок отступала в это время в другой конец села, где недалеко от околицы, шагах в 600, начинался достаточно густой лес. Они изредка постреливали в сторону русских и подбадривали друг друга, но вперед уже не лезли, помня, как быстро русские выбили десяток их товарищей. Ружейные пули посвистывали над егерской цепью, не причиняя ей вреда. Левый дом встретил наступающих молчанием. Но веры в это спокойствие уже не было, и Алексей, подпалив одновременно фитили на обеих гренадах, выждав 5 секунд, закинул их разом в окно.
«Бабах!»
— глухо сработала одна старая гренада, а из окон и щелей дома повалил дым, а внутри кто-то визжал. «Лишь бы не мирные!» — с ужасом подумал Лёшка и, отпихивая слетевшую с петель дверь, выхватывая пистоли, ворвался вместе с пятеркой егерей вовнутрь. Его чуть не стошнило. На земляном полу лежало 5 неподвижных тел, и одно без головы было одето в форму русских егерей. В углу копошилось 2 турок, у одного из ушей шла кровь, и это именно он сейчас истошно визжал. — Голову Ефимки найдите и вынесите тело во двор, — скомандовал Алексей. — И это, приберитесь тут. И он вышел на улицу, вкладывая пистоли в кобуры. На улице все было то же. Вялая перестрелка с турками и молчащий дом справа. Здесь все повторилось в том же порядке, как и в предыдущем, с той лишь разницей, что в нем сработали 2 гренады, а внутри дома было 4 трупа. Через 2 минуты 2 десятка турецких солдат неслись от села в сторону недалекой опушки леса.
«Уйдут!»
Сплюнул им вслед Егор, перезаряжая дымящий штуцер.
«Не уйдут!»
— покачал головой Макарыч, показывая в левую сторону, где из перелеска выскочил с 10 казаков и начал с посвистом заходить на беглецов.
«Порубят в капусту тебя переча!»
— подтвердил Егор.
«Это-то они могут! Чё бегущих-то не рубить? Весело ведь! Не то что избы как следует в селе поглядеть!»
Через несколько минут в село вступил казачий десяток, ведя за собой на арканах 3 пленных. Урядник подскочил к Лёшке и, молодцевато спешившись с коня, покрутил свои обвисшие усы.
— Ну чё, пехота, видели, как мы всех этих порубали, покуда вы телились тут?
Лёшка поднял глаза от лежащего на земле Ефимки, шеи которого Ваня Кнопка приставлял голову. Его глаза налились кровью.
«Ну, что, ушла турка с валашского селения? Можно туда вступать пехоте и не бояться, да, курва?» И схватил его за грудки.
«Да ты что хватаешься-то, стервец?» Заорал было урядник, пытаясь освободить захват.
Казаки тут же выхватили шашки, готовясь пустить их в ход. И сразу же их опустили. В глаза каждого из них смотрело по 3 ружейных ствола. А как стреляют егеря, уж они-то прекрасно знали. Лёшка перехватил руку урядника в запястье, подвернул ее немного в районе кистевого сустава и, сорвав со своей груди другую, перехватил его за шею и наклонил голову к земле.
«На, смотри, гаденыш, смотри на русскую кровь! Это по твоей вине шкура этот солдатик тут сгинул! Красуешься, курва! Весело воевать хочешь? А из-за твоей дури православные люди гибнут! Этому тебя батька в станице учил! Этому, да?»
— орал в бешенстве Лёшка. Казаки вложили шашки в ножны и спешились.
«Прости Платошку, сержант. Все мы с ним виноваты тут. Прощения просим, православные, перед вами!»
— гудел самый старый дородный казак с кривым шрамом через все лицо.
«Мы тут прошлись давеча. Крайние дома заскочили и с этой, и с другой стороны улицы. Тихо ведь все было. Спокойно тут. А нам дальше нужно было скакать дозором. Всю опушку проверить. Вот мы и повелись на бусурманскую хитрость. Кто ж знал, что они тут так запрячутся удачно. Простите, Христа ради!»
— винился казак. «Тихо тут было. Спокойно. Повелись на хитрость!» — пробурчал, повторяя только что сказанное, Лёшка, и расслабил хватку на уряднике.
Тот высвободился и, отшагнув назад, растирал запястье и шею. «Может, подраться хочешь, станичник? А то пошли!» Как-то спокойно, тусклым тоном предложил ему Лёшка и кивнул в сторону двора. Тот оглянулся на своих, покачал головой и снял с головы папаху.
«Виноват я. Чего уж тут говорить? Простите, братцы».
Ефима похоронили на местном православном кладбище. Казаки сами вырыли могилу и помолились вместе с егерями о душе погибшего. Рядом с ним в общую могилу положили семью селян, вырезанную вместе с малыми детьми и стариками. Пленные, допрошенные Егоровым, показали, что большой турецкий начальник, оставляя здесь заслон из их потрепанной в предыдущих боях орты, всех остальных селян угнал с собой в сторону Бухареста. А их офицер, тот самый, которого застрелил Егор, решил взять русских хитростью, спрятав всех своих людей в самой середине села и ударив по передовому отряду уже в спину. С казаками это сработало. Они проверили самые крайние дома и ускакали по дороге дальше. Бить по ним турки не стали, посчитав цель слишком ничтожной. Да и риск был, что кто-нибудь из всадников может вырваться из западни и вызвать потом подмогу. А вот егеря им показались лакомой добычей. За их поимку и уничтожение можно было бы получить хороший «эдюль» — награда-приз турецкий — от большого начальства. Русских егерей шибко не любили в турецком войске, называя их «зелеными шайтанами». Все шло как по маслу. Русские проверили крайние дома, и им должно было это уже надоесть. Они или встали бы на отдых, расслабившись, или начали бы шарить по домам в поисках добычи. Ну или бы пошли бы всем скопом по дороге дальше к выходу из села. И в том и в другом случае по ним, не готовым к отпору, ударили бы из засады и непременно бы всех уничтожили, а кого-то, быть может, и захватили в плен. Но все пошло не так, как они рассчитывали, и теперь турецкие солдаты Хасан, Муса и Шабан просили милости у страшных русских солдат. Нет, русского солдата они не убивали, а были все время на улице. Нет, мирных жителей они тоже не резали и не кололи. Эту семью убили подручные командиры орты Джемаля. За что? Они сами того не знают, потому что рядом их не было. А были они в это время в передовом дозоре. Да, рассказать о турецких силах, которые противостоят русским, они, конечно же, могут и скажут все, что знают. Только не нужно их убивать, потому что у них у всех есть дети, и их ждут дома их семьи. Лёшка подробно записал все те сведения, что ему в спешке поведали пленные, и протянул листы уряднику. «Передашь все в штаб лично дежурному офицеру. Скажешь, что это срочные сведения о турецких войсках. Пусть штабные их еще пошибче у себя поспрашивают, особенно вон того маленького с синяком под глазом. Его Мусой зовут, и у него родственник в полковых писарях служит. Похоже, они треплются с ним обо всем со скуки, и он, может быть, весьма полезен. У меня просто времени на него нет, нужно дальше двигать, и так мы тут задержались. Смотри, станичник, всех в целости доставь, смотри!» И пригрозил казаку кулаком.
«Передам, сержант!» — крикнул Лёшке урядник, потирая по привычке запястье.
«Доставлю этих языков в целости. Что я, важности какой не понимаю, что ли?
Я вон как ты по-ихнему шпаришь-то гладко. Где только толмачить научился так? Ладно, прости еще раз за все и прощай. Свидимся еще», — буркнул Лешка и скомандовал команде.
«Первая шестерка в авангарде, вторая парами по бокам и сзади. Вперед!» И егеря направились к опушке леса, куда входил старинный тракт.